Глава 5, зачало 12. Не убиеше, оставив дар перед алтарем, шед прежде смирися. Если хочешь быть сыном Царствия Небесного, то и сам исполняй и других учи исполнять заповеди Божии. А для этого надо знать, как исполнять их. Исполняли их и законники, и иудейские, фарисеи и книжники. Но Христос Спаситель прямо говорит: «Глаголю бы вам, яко аще не избудет правда ваша, если ваша праведность не превзойдет паче праведности книжника фарисей, не внидите в Царствие Небесное». В заповедях Божьих фарисеи смотрели только на конец греха, на самое дело греховное, а вы должны смотреть на начало его, на греховное пожелание, на грешную мысль. Хорошо не согрешать делом, но этого мало, не согрешай и помышлением. А если ум твой занят греховными помыслами, если сердце твое осквернено греховными пожеланиями, то твоя добродетель лицемерна, нечиста, неспасительна. Потому-то нечиста была в очах Божьих праведность фарисеев, что они только наружно, на показ людям, исполняли заповеди Божии, а гордое сердце их было полно беззакония и всякого лукавства. И думали еще этим наружным, лицемерным благочестием оправдаться перед Богом. Мало того, считали это лицемерие даже какой-то заслугой перед Богом. А то забывали, что без веры во Христа Спасителя нет для человека никакого оправдания перед Богом, что вся наша праведность без этой спасительной веры – ничто, что и все ветхозаветные праведники потому и были праведны, что веровали в грядущего Спасителя, как мы теперь веруем в пришедшего. Вот чем и отличалась праведность смиренных праведников Ветхого Завета от праведности надменных фарисеев. Те жили верой во Христа и вовсе не надеялись спастись своими добродетелями. Они не считались с Богом, а исполняли заповеди Божии по совести, из любви к Богу. Бог повелел, значит, так и надо жить. И в Ветхом Завете они жили по духу Нового Завета, конечно, сколько это было для них возможно. А фарисеи и понятия не имели об этом духе, гордились исполнением одной буквы закона и совсем забыли самое главное – то, что без веры во Христа нет спасения. Могла ли спасти фарисеев такая праведность? Конечно, нет. Вот почему Господь и предостерегает своих учеников от этой фарисейской праведности. Ветхий Завет не давал таких обетований, какие дает Новый. Тот обещал долголетие, многочадие и всякое земное благополучие. А Новый Завет обещает за исполнение заповедей вечную жизнь, Царство Небесное, усыновление Богу. Вот почему Новый Завет и требует большей чистоты, большего подвига, нежели Ветхий. В чем состоит эта высшая чистота? Это Господь и раскрывает далее. Он берет 6 примеров, в которых и сравнивает ветхозаветные заповеди со своими новозаветными. «Слышите, — говорит он, — вы слышали, что читается в законе? Знаете, яко речено быть древним, сказано было через Моисея ветхозаветным людям, не убиеше, не лишай жизни человека невинно, по ненависти или корысти, еже буаще убиет, повинен есть суду». А суд приговаривал убийцу к смертной казни. Так сказано было древним людям, и этого было для них довольно. Они были как малые дети. Удержи их от худого дела, они оставят и худую мысль. Исав хотел убить брата своего Иакова, но Иаков скрылся от него, и Исав перестал на него гневаться, и потом встретил его с распростертыми объятиями и слезами братской любви. Но с той поры много прошло времени. Люди перестали быть детьми. Теперь фарисей не убивает брата, а в сердце на него злобствует, да еще хвалится своей праведностью. Он ведь закона не нарушил, он человека не убил, но ведь это уже не исполнение, а извращение самого смысла Божьей заповеди. Вот почему Господь и разъясняет самую сущность древней заповеди и требует ничем не нарушать мира и любви к ближнему, не только делом, но и словом, и даже движением сердечным. «Аз же глаголю вам, яко всяк гневаясь на брата своего, на всякого человека, потому что все люди – дети одного Отца Небесного и братья между собой. Всякий гневающийся на брата в суе, напрасно, безвинно, повинен есть суду. Видишь ли власть совершенную?» – вопрошает святой Златоуст. «Кто так говорил из пророков? Кто из праведников? Кто из патриархов?» «Никто. Сия глаголит Господь», — говорили они. «Но не так говорит Сын Божий. Они, как рабы, возвещали закон Божий таким же рабам, а Христос объявляет свою волю, как полновластный владыка и законодатель. Аз же глаголю вам». Что же он глаголит? Он не позволяет даже гневаться на брата в суе. Есть гнев законный, справедливый, когда человек гневается на грех, на порок, который губит людей, когда гневается из ревности к славе Божией. Сам Бог гневается на грешников. Сам Христос Спаситель с гневом взирал на лицемеров фарисеев и бичом изгонял из храма Божия торгующих. «Посмотрите, — говорит святой Златоуст, — сколько добра произвел гнев апостола Павла против коринфян. Он избавил их от великого вреда. Грешит тот отец, который не гневается на худые поступки своих детей. Худо делает тот начальник, который не хочет, где нужно, употребить строгость против своей воли и подчиненных. Не о таком гневе говорит здесь Господь. Он осуждает гнев напрасный, гнев без причины, по самолюбию, по гордости или зависти к ближнему. Нужно ли приводить примеры такого гнева? Они у всех постоянно на глазах. Вот сын обижается на отца за то, что отец наказал его за худое дело. Вот подчиненный ропщет на своего начальника за то, что тот строго взыскивает с него за неисправность, за своеволие, за непослушание. Вот сосед из зависти не хочет смотреть на соседа, который только тем и провинился перед ним, что усерднее трудится и потому лучше него живет. Всем таким можно сказать словами святого Василия Великого: «Гневайтесь на свои грехи, а не на ближнего». Помните, что Христос осуждает такой гнев столь же строго, как строго в Ветхом Завете осуждалось убийство. И апостол Христов говорит: «Всяк, ненавидя брата своего, человека-убийца есть». Вот что читаем в достопамятных сказаниях о святых подвижниках. Брат спросил Аву Пимена: «Что значит гневаться на брата своего в суе?» Старец отвечал: «В суе гневаешься, если гневаешься за всякую обиду, которая обижает тебя брат твой. Даже хотя бы брат выколол у тебя правый глаз или отсек тебе правую руку, и ты стал бы на него гневаться, ты гневался бы на него в суе. Тогда только гневайся на брата, когда он удаляет тебя от Бога». А преподобная Синклитикия говорила: «Зачем ты ненавидишь оскорбившего тебя человека? Не он оскорбил тебя, а дьявол. Питай ненависть к болезни, а не к больному». Теперь спросим словами святого Златоуста: «Сии заповеди, не гневайся и не убий, противна ли одна другой?» Очевидно, что первая служит дополнением второй. Кто обуздывает свой гнев, тот не даст воли рукам своим. Не ясно ли, что Христос не разоряет Ветхий Закон, а еще более утверждает его? Итак, по слову Господа, кто гневается только в сердце на брата напрасно, тот уже повинен суду, хотя бы еще ничем не показывал своего гнева. Никто, кроме сердцеведца, не может судить такой грех, и потому слова Господа «повинен есть суду» надо понимать так: будет судим по смерти своей, будет истязан на мытарство, когда душа его с телом разлучится. Если ты не выбросишь сразу из сердца первое движение гнева, то оно пустит там росток. Грех гнева прорвется у тебя уже наружу. Ты можешь смутить брата словом непочтительным, а за это и наказание будет тебе строже. Ежеблаще речет брату своему рака, пустой ты человек, повинен есть сон еще. Слово рака, говорит святой Златоуст, не составляет большой обиды, оно выражает только некоторое презрение или неуважение к человеку, но из-за него Господь взыщет строго. Суд, о котором упомянул он выше, у евреев состоял только из трех лиц, а сонмище, или Синедрион, было уже верховное судилище иудейское, состоявшее из 72 старцев, под председательством самого первосвященника. Тут судили богохульников и других важных преступников. Синедрион произносил им смертный приговор. Поэтому толкователи Священного Писания под словом «Синедрион» разумеют и страшный суд Христов, на котором 12 апостолов сядут, по слову Господа, на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Но еще строже, еще решительнее уже теперь произносит Господь свой суд над тем, кто с гордым презрением и злобой поносит ближнего своего. А ежеречет уроде, безумный, нечестивый, бессовестный, такой поноситель ближнего повинен есть гиене огненной, вечному мучению в аде. Так по суду Христову можно и словом убить человека, и всякое бесчестие и поношение ближнего осуждается заповедью Божией «не убий». Смотри, говорит святой Златоуст, как постепенно он переходит от малых наказаний к большим, и тем как бы защищает себя пред тобою, показывая, что сам он вовсе не хотел бы употреблять подобных угроз, но что сами мы заставляем его произносить такие приговоры. «Я сказал тебе, — говорит он, — не гневайся напрасно, ибо повинен будешь суду. Ты не послушал, смотри же, что породил гнев твой. Он заставил тебя сказать брату «рака», и за это я подверг тебя суду сонмища. Но если ты и после этого не выразумишься, то я подвергну тебя вечному мучению гиенскому, чтобы ты не покусился и на убийство. Ибо ничто не бывает так несносно, как ругательство. Итак, не почитай маловажным называть другого уродом, безумным. Ты этим отнимешь у брата своего то, чем мы отличаемся от бессловесных, и что именно делает нас человеками, то есть ум и рассудок, и через это ты лишаешь его всякого благородства. Не думай, чтобы в словах Христова было преувеличение. Напротив, удивляйся их кротости. Ни о чем Бог так не печется, как о том, чтобы мы жили в любви между собой. Вот почему Иисус Христос со всей заботливостью истребляет все то, что разрушает любовь. Так получает святой Златоуст. Но если заповедь Божия запрещает убийство, то не грешно ли убивать врагов на войне? Не грешно ли казнить преступников смертью? Нет, не грешно. Так могут думать только люди, не разумеющие Писания, объясняющие их по своему скудному смышлению, а не по мудрому разумению святых отцов и Церкви Вселенской. Когда Господь говорит «не убий», то Он запрещает злонамеренное убийство и гнев на ближнего, но вовсе не запрещает защищать Отечество от врагов или казнить преступника за его злодеяния. Сам Бог благословляет справедливую войну. Он сам научает руки верных рабов своих на ополчение и персты их на брань. Он сам благословлял оружие Авраама и Лота, кроткого Давида и всех благочестивых царей, даже до наших времен. Поэтому он и именуется Господом воинств. Военная служба есть подвиг любви к ближнему, прямое исполнение заповеди Христовой. Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя. Не грешно наказывать и преступников. В Ветхом Завете много злодеяний наказывалось смертью. «Смертью да умрет», — глаголит Господь. Апостол Павел прямо говорит, что начальнику, от Бога поставленному, на то и дан меч, чтобы его боялись злодеи. «Положим, — говорит святой Златоуст, — что всем порочным позволено жить без всякого страха. Не наполнится ли тогда бесчисленными злодеяниями и убийствами города, торжища, домы, земля и море и вся вселенная? Это всякому очевидно. Если и теперь при строгих законах зло едва сдерживается, то какие бедствия не угрожали бы тогда жизни человеческой? Не только то есть жестокость, когда злым позволяют делать, что хотят, но и то, когда человека невинного оставляет страдать без всякой защиты. Простое человеколюбие требует отнять такого страдальца из рук злодеев и связать их самих, чтобы они не могли вредить другим. Когда наш добросердечный князь Владимир принял веру христианскую, то перестал было казнить смертью разбойников. Но то из этого вышло. Умножились разбои, и пастыри церкви должны были разъяснить доброму князю, что он должен наказывать их строже, чтобы не страдали от них мирные граждане. Но обратимся к божественным словесам Христовым. Иудеи думали, что можно приносить Богу жертву и в то же время злобствовать в сердце на ближнего. Что же говорит им Христос Спаситель? «Аще убо принесешь и дар твой, жертву твою к алтарю, и ты упоменеше, и здесь, уже при самом начале жертвоприношения, вдруг вспомнишь, яко брат твой, всякий человек, кто бы то ни был, имать на нечто на тебя, справедливо или несправедливо имеет против тебя что-нибудь, хотя бы и неважное, хотя бы ты сам на него и не гневался вовсе, оставь тут дар твой перед алтарем, оставь свою жертву немедленно, тут же у священного алтаря, и шед, прежде смирися, поди прежде помирись с братом твоим, и только тогда, когда с ним примиришься, пришед, возвратясь к жертвеннику Божию, принеси уже с мирной совестью дар твой». О благость, о неизглагованное человеколюбие! Пусть, говорит он, прервется служение мне, только бы сохранилась твоя любовь. И то жертва мне благоприятная, когда кто примиряется с братом. Он не говорит «примирись после принесения дара», но посылает примириться с братом, когда дар лежит перед алтарем, и жертвоприношение уже начато. Не велит взять с собой принесенный дар, но повелевает бежать к брату, оставив дар перед алтарем. Для чего повелевает он так поступить? Во-первых, он хочет показать, что любовь почитает величайшей жертвой, и без нее даже других жертв не приемлет. Во-вторых, заставляет примириться с ближним, если не по любви к нему, то по крайней мере для того, чтобы жертвоприношение не осталось неоконченным. Он показывает, что трапеза Господня не допускает к себе враждующих друг против друга. Внимайте сему, посвященные в таинство, но со враждою приступающие к алтарю. Внимайте и непосвященные, ибо и вы приносите дар и жертву, то есть молитву и милостыню. Если ты приносишь молитву с неприязненным чувством, то лучше тебе оставить онную и пойти примириться с братом, и тогда уже совершить молитву. Что говорит Христос к оскорбившему, то относится и к оскорбленному. Если ты, говорит он, примиришься с ним из любви к нему, то и я буду к тебе милостив. Я сам охотно соглашаюсь на то, чтобы ты оставил на время жертву, только бы вам сделаться друзьями. Как мудрый врач, Христос не только предлагает предохраняющие от болезни средства, но и служащие к уврачеванию самой болезни. Запрещение называть другого безумным – вот прочество, предохраняющее от вражды, а повеление помириться с ближним служит к истреблению болезней, возникающих после вражды. Смотри, с какой строгостью он предписывает исполнять то и другое. Там угрожают гиены, а здесь, прежде примирения, не хочет принять и дара, и тем показывает, как велик гнев его против враждующих. «Ты хочешь быть благополучен, — рассуждает святитель Филарет Московский, — ты хочешь о всем молиться, а Бог хочет, чтобы не только ты, но и все его создания были благополучны, чтобы был благополучен брат твой, который имать нечто на тебя, и который от того беспокоен. Если ты с любовью и смирением будешь искать примирение с сим несчастным братом, то ты его сердце, в которое вонзилась вражда или досада, освободишь от всей занозы. Оно сделается и спокойнее, и чище прежнего. Таким образом, ты будешь служителем провидения Божия в деле благополучия твоего брата. А как же быть, спросишь, может быть, если тот, с кем мне надобно примириться, живет далеко, и мне нельзя оставить службы Божией, чтобы немедленно примириться с ним? Тогда поди к нему не телом, а душой, поди сердцем, и, стоя пред лицом Божьим, от всего сердца прости ему, и помолись сердцеведцу, да поможет он тебе развязать сей узел вражды, по крайней мере, после, как только будет, можно скорее. Если же случится, отчего да сохранит нас милосердный Господь миротворец, что брат твой не захочет с тобой примириться, то попроси других помирить его с тобою. А если и тогда не захочет тебя простить, то молись спокойно Богу, чтобы он сам вразумил его, а ты не заботься. Совет преподобного Пимена Великого. Люди всегда люди, и всегда на свете больше людей худых, чем добрых. Будь ты хоть ангел нравом, а с кем-нибудь да придется не мирствовать. Мирись же скорее. Буди увещевайся, мирись с соперником твоим, с оскорбленным тобою. Скоро донди же иси на пути с ним, пока ты с ним находишься всей временной жизни. Пользуйся сим временем, доколе не вошел ты в суд. Ты полный господин над собою, но как скоро переступишь за порог, то сколько бы ни усиливался, не можешь уже располагать собой. Итак, старайся, да не предаст тебе соперник судьи, чтобы оскорбленный не предал тебя суду Господа Бога. И сей праведный судья тебя предаст судье, ангелу своему, и сим слугой Царя Небесного в темницу вечную ввержен будешь. Аминь, глаголю тебе, не изыдешь, не освободят тебя, оттуда, донди же воздаси последний кадрант, пока не отдашь все до последней полушки. А откуда ты возьмешь там, чтобы уплатить? Взять там негде, значит и уплатить нечем. А следовательно, никогда, во веки веков, не будешь освобожден из сей темницы адской, если не уплатят за тебя другие, если не придет к тебе на помощь Святая Церковь со своей сильной у Бога молитвою, если не смягчит сам Господь сердце оскорбленного тобой так, чтобы и он помолился о тебе вместе с Церковью. Можно разуметь под соперником и совесть. Мирись с тем неподкупным свидетелем твоих дел, пока не предстал ты пред лицом праведного судьи».